Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Наша программа сегодня выходит из Санкт-Петербурга, но не из студии, а из кабинета, вот окна которого выходят на Неву, на Петропавловскую крепость. И это кабинет заместителя директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгия Виленбахова. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Интервью с Георгием Владимировичем опубликовано в мартовском номере журнала, ну а наша программа дает возможности, даст возможность, я надеюсь, чуть пошире поговорить, чем ограниченная печатная площадь, тем более, что надо указать, безусловно, на еще одну ипостась, на еще одну должность моего сегодняшнего собеседника. Георгий Виленбахов, государственный геральдмейстер, глава Совета по геральдике при президенте Российской Федерации. Совета, в компетенцию которого входит... Георгий Владимирович, а что, собственно, входит в компетенцию этого Совета?
В компетенцию Совета входит, если такое... Использует общую фразу «проведение государственной политики в области геральдики». То есть, становится все понятно, но здесь ничего не понятно.
Да,
ничего не понятно по той простой причине, что термин геральдик, он, в общем, такой, это уже проверял даже, допустим, не то, что проверял, он приходил говорить, допустим, со студентами в любой аудитории, спрашивает, что такое геральдика? Все знают, все понимают, все знают, что такое геральдик. Но начинают спрашивать, у всех, как правило, понятие о геральдике сводится, ну, в лучшем случае, кайвенга, турниры, рыцари, что-то на щитах нарисовано, ну, еще кто-то вспомнит, там, государственный герб. Ну, в общем, этим как бы все и ограничивается. На самом деле, геральдика – это очень серьезная вещь. Тем более, об этом самое не смешное, что об этом везде пишут. Но при этом, как только написали, об этом сразу забывает.
Говорит о том, что такое геральдика, или о том, что написали?
О том, что написали, что прочитали. Потому что, если вы возьмете, ну, наверное, практически любую, либо энциклопедическую статью, либо какой-то текст, в любом случае, будет сказано, что геральдика – это язык знаков. Ну, может быть, еще постоянное слово своеобразное, но тем не менее, вот этот язык знаков будет сказано. Но пусть это сразу забывается об этом. Хотя здесь ключевым и самым главным словом является слово «язык». И все, что мы знаем о языке, которым мы пользуемся, о вербальной форме общения, оно применимо к геральдике. Это тоже форма общения, которая появилась до того, как появился письменный язык. То есть, когда людям нужно было обозначать внешне, визуально, различиями своими и чужими, когда нужно было обозначать статус человека внутри общества, и вот тогда появляются специальные знаки в разных культурно-исторических регионах. Это разные знаки, и этнографы, историки их по-разному называют. Для индейцев называются тотемами, для тюркских народов – тамгами, для Японии – это моны и так далее, и так далее. Но, в принципе, это любой, как только появляется социум, появляется система знаков, которая работает в этом социуме.
Но вы правильно, собственно, сказали, что в самом начале, что когда говорят о геральдике, что в первую очередь думают? Гербы там, да? И в обыденном сознании, конечно, геральдика не распространяется на всех людей, как вы сейчас сказали, там, свой, чужой. А геральдика – это что-то все-таки связанное с... ну, как сейчас принято говорить, с элитами, да, властными, там, общественными.
Как раз это и неправильно, потому что геральдика, если мы объясняем, что такое геральдика, то есть, опять-таки, все зависит от формулировки и дальше от того инструментария, которым ты пользуются ученые. То есть, в принципе, мы можем использовать термин геральдика в очень узком смысле слова. Можно сказать, геральдика – это феномен европейской культуры, это различительные знаки, которые появляются в эпохе крестовых походов, что было, объясняется тем, что было необходимо различать одного рыцаря другого, их узнавать, поскольку они были в шлемах и так далее. И, значит, особое развитие появляется уже, так сказать, потом в Европе во время турниров, когда нужно было вот это вот, весь этот блеск. Можно так сказать, и сказать, мы изучаем только это. Но это примерно то же самое, если мы скажем, когда, допустим, филолог скажет, язык – это тот замечательный язык, которым пользуются Пушкин, Лермонтов, Толстой, и все остальное это вне языка.
Фольклора уже не...
Да, уже нет ни фольклора, нет, нет, не знаю, там, допустим...
Частушек, не важно.
Нет, частушек, шлягера, ну ничего, то есть все. Вот есть только вот язык То же самое и здесь. И, наверное, очень важно, что здесь еще уже так опять-таки сложилось, что у нас термин геральдика, он используется, есть несколько смыслов, которые в него укладываются. Первый – то, о котором мы с вами уже говорим. То есть вот обозначение вот этого появления, использования, утверждения, как официальное использование системы знаков. Второй смысл термина геральдика, он уже имеет отношение к науке, это обозначение вспомогательной исторической дисциплины, которая изучает вот эти геральдические знаки, которые выполняют вот эту социальную функцию, о которой мы с вами уже говорили. И третий – это обозначение совокупности тех или иных геральдических знаков. Мы можем говорить военная геральдика, государственная геральдика, родовая геральдика, территориальная геральдика, значит, ну не знаю, там, спортивная геральдика, молодежная геральдика и так далее, и так далее, и так далее. То есть, поэтому, когда мы начинаем разговор о геральдике, мы должны, чтобы мы понимали друг друга, сразу сказать, вот я имею в виду, сейчас буду говорить вот об этом, я буду говорить о вспомогательной исторической дисциплине, или я буду говорить, допустим, об этом, или я буду говорить вот об этом. Вот если мы этого не сделали, тогда у нас будет хаос, потому что я буду говорить о том, что вспомогательная геральдика в России появляется там, только значит, в конце 18 века, имею в виду вспомогательную историческую дисциплину.
Ну, не будем тогда запутывать наших слушателей, да, и тогда, раз уж мы начали, ну да, раз уж мы начали вот с совета по геральдике при президенте, то вот, опять же, в моем примитивном понимании, вот из всей той геральдики широкой, да, я не думаю, что совет занимается всем, да, он... Я так думаю, что раз при президенте, государственный геральдмейстер, вы должны заниматься там, флаг, герб, гимн.
А нет, значит, мы занимаемся. Значит,
я это, вас, конечно, провоцирую.
Нет, это нормально, я понимаю, да. Это государственная геральдика. Ну, естественно, в сферу наших вот занятий, то, чем мы занимаемся, к этому относится и геральдика официальная, то есть геральдика министерств, ведомств. Потому что они имеют свои эмблемы, они имеют свои награды, они имеют свои флаги. Это и геральдика.
Это не самодеятельность, верно?
Нет, нет. Здесь тоже там, другое дело, по-разному могут складываться отношения между нами, министерством, где-то там могут... Но в принципе, это сфера нашей деятельности. И у нас, в общем-то, с нашим участием были созданы специальные геральдические либо службы, либо советы, либо комиссии практически во всех ведомствах, в которых есть либо форменный костюм, либо свои флаги, либо знамена и так далее. И поэтому они работают вместе с нами. И поэтому в составе при геральдическом совете у нас есть специальная профильная группа, которую мы называем военную группу, в которой есть представители всех силовых ведомств, которые заинтересованы в том, чтобы у них это все было так, как нужно. Дальше мы занимаемся геральдикой территориальной. То есть это геральдика субъекта федерации, геральдика муниципальных образований. Естественно, к нам обращаются общественные организации, хотя это уже чуть-чуть там, так, на обочине, но тем не менее они к нам обращаются, потому что они не хотят, ну, естественно, обращаются прежде всего те, кто законопослушно не хочет нарушать действующее законодательство и не всегда понимает, что можно, что нельзя вот в сфере геральдики. Поэтому они к нам обращаются с просьбой провести экспертизу их эмблем, их гербов и так далее, с тем, чтобы мы подсказали, как мне вот вступить в ту зону, в которую не надо вступать. Вот, поэтому это все наша работа. Если к этому еще добавить, что мы ведем государственный геральдический регистр, в который вносятся официальные символы, существующие на территории Российской Федерации.
Описанием, изображением.
Изображением мы выдаем специальное свидетельство о том, что тот или иной знак внесен в государственный геральдический регистр под таким-то номером. Кроме того, значит, нам еще приходится, мы занимаемся вопросом, связанным с геральдическим обеспечением тех или иных протокольных мероприятий. То есть, когда происходят те или иные протокольные мероприятия, то нам показывают церемониал, где как все расписано, правильно, неправильно, там размещены флаги, что там может быть, что не может быть и так далее, какой последовательности может быть, что какие-то вещи геральдические там участвовать и так далее. Потому что есть определенные, допустим, понятия, такое понятие, как протокол флага. То есть поэтому, допустим, если даже несут, вносят государственный флаг, там объявляет диктор, значит, хорошо поставленным голосом какого-нибудь народного артиста России, о том, что вносится государственный флаг Российской Федерации, государственный флаг, там, не знаю, там, Санкт-Петербурга, там, звучит марш, их носят, но их должны носить правильно, в соответствии с существующим флажным протоколом. То есть, что должно быть справа, что должно быть слева.
А эти протоколы, они официально утверждены?
Нет, это скорее то, что существует, потому что это некие принятые вещи, которые существуют, и которые, в общем, ну, нет необходимости их существовать в международной практике. То есть, когда садятся...
Некая процедура,
скорее. Да, садятся на переговоры два президента, то есть, совершенно очевидно, как должны быть поставлены флаги. Почетное место для гостя и... Здесь, и, соответственно, это, тут очень важно, что в геральдике она чем еще, она же хитрая такая вещь, это сказать, только совсем, чтобы специально всех запутать, чтобы никто ничего не понимал, чтобы можно себя было сказать, а я знаю. Потому что геральдика совершенно перепутанное понятие правая и левая сторона. Потому что если мы смотрим на герб, скажем, вот на этот герб, то по с точки зрения геральдики всадник едет налево, а вы... И как будете описывать,
Он едет направо.
Вы скажете, да. Направо, а он едет налево. А. Потому что в геральдике правая и левая сторона определяется со стороны, которого, как бы человек, который стоит за гербом, то есть вот он держит свой герб. Поэтому правая и левая сторона. И, соответственно, правая более почетная, если вы посмотрите, вот столик сидят, всегда справа геральдически, а слева, в случае нормального человека, сидит гость, а хозяин сидит с этой стороны. И, соответственно, должны быть поставлены флаги. Ну, и там масса таких других.
Ну, хорошо. А если речь идет о международных встречах, скажем, насколько вот эти процедуры, вы говорите, что они официально же нигде не затверждены, да, насколько они совпадают в разных странах? Завтра к вам приедет какой-нибудь там, я не знаю, король Эфиопии, ну, которого, да, и скажет, а у нас, знаете, у нас по-другому все, извините, я должен сидеть здесь, а не здесь.
Ну, вы знаете, дело в том, что здесь, кстати, о международном протоколе, эти вещи уже настолько выверены, они выверены настолько же, насколько выверены, скажем так...
И они, видимо, согласовываются накануне.
Воинские уставы. Потому что вот в этом отношении, вот, что такое протокол? Протокол, на самом деле, это вещь, есть такая шутка, что протокол и протокольщики – это хуже, чем террористы. С террористами можно договориться. Протокол – это действительно очень жесткая вещь, но при этом она имеет возможность вот, искать какие-то вот варианты и так далее. А жесткая она почему? Потому что протокол, он позволяет избежать ненужной суеты и потери времени, сил и всего остального на решение вопросов, которые вот, возникают при встрече каких-то сложных ситуаций. Каждый из нас, если мы спустимся с высокого уровня международного государственного протокола на бытовой протокол, знает, как всегда возникают какие-то проблемы, когда есть определенные, ну, даже бытовые, семейные церемонии, свадьбы, похороны. Вот начинается вопрос, а как вот там быть, кто должен первый подойти, кто должен второй подойти, кто где должен стоять. Там нужно вот сначала цветы унести или сначала их принести. Там нужно сначала этак или этак. Потом ищет какую-нибудь бабушку Маню, самую старую. Вот она все знает, она как она скажет, так и сделает, потому что начинает все спорить. Вот. Чтобы вот этих не возникало. А можете, эти такие споры будут возникать до начала серьезных разговоров международных. Поэтому это все уже снимается международным протоколом. Кроме того, естественно, заранее встречаются представители протоколов. Это не только касается международных, а вообще при любом протокольном мероприятии, где обсуждается, что и как, и все вот эти вот разногласия, они все убираются, потому что иначе невозможно вести какие-то вещи. Я, допустим, ну, конечно, в меньшей степени, чем серьезные государственные какие-то протокольные мероприятия, тем более международные, но мне приходится иногда иметь дело во время тех или иных официальных визитов в Эрмитаж, когда первыми, кто там проявляет, это приходит протокол, когда точно должен знать, какой будет маршрут, где будет вход, кто будет встречать. Как, и так далее, и так далее, и так далее. Эти вещи, которые заранее все просматриваются, чтобы здесь было все понятно, что происходит, чтобы не было каких-то... Хотя всегда могут быть какие-то неожиданные вещи, как у нас было, когда было 300-летие Петербурга.
Когда Буш приехал?
Нет, ну там много, как там приехали, вообще это было...
Я просто помню историю, когда он приехал в Эрмитаж и жвачку...
Это
такая, ну, шутка. Часто, это не протокол, это не геральдика.
Это действительно была протокол, смешная протокольная вещь, когда, значит, это был визит, значит, был это большой, значит, основной празднество здесь на Неве. И, значит, гости приехали из царского села, они приехали на автобусах, все первые лица всех государств. Они приехали во двор Зимнего дворца, значит, здесь встречал, значит, караул роты нашего президентского полка в парадной форме, как положено. Там, значит, они прошли, значит, Зимний дворец, там была в Зимнем дворце у нас выставка, посвященная Петру Первому, на верхней площадке Иорданской лестницы оркестр, адмиралтейский оркестр играл марш, ну, все было красиво, все красиво. Но потом надо было уже выходить сюда на набережную, чтобы садиться на трибуну и, значит, смотреть то, что будет происходить. Все, значит, плавно за нашим президентом уходят. Президент Франции Ширак так был очарован морским адмиралтейским оркестром, только они играли, он задержался на площадке. Уже все ушли, он еще. Уже все не только ушли, а уже вышли и сели на предназначенные места, а он только-только, значит, вот похватился, его, значит, надо. Президент Путин встал в свое место, вышел к трибуне и начал приносить свою речь. В это время, значит, подвели так запоздавшего Ширака, который, значит, тут и плюхнулся на то кресло, с которого только что встал Путин. Тогда, когда Путин закончил свое выступление, повернулся, садится на свое место. Там сидит Ширак. Это маленькая вещь, это было, все было сведено к шутке, но все. Но, в принципе, вот эти вот вещи, они очень важны, вот, чтобы все точно были в нужное время, в нужном месте, чтобы не возникало каких-то ситуаций. Почему я упомянул еще военные уставы? Потому что военный устав – это тоже определенной степени протокол, который... создан для того, чтобы вот в этой сфере, очень опасной, к тому же военной, чтобы все точно знали, кто что должен делать в какой-то момент и как он должен это делать. Поэтому не случайно, допустим, если мы берем даже, допустим, сделаем такой эксперимент, мы берем 30 или 40 человек гражданских, подведем им под их к автобусу, будем по часам смотреть, сколько времени они будут садиться в автобус. Вот. Дальше мы подведем такое же количество грузовику военных. Они сядут меньше, чем за 5 минут. Потому что они точно встанут в две линии вдоль двух бортов, и так вот друг за другом туда, значит, вот все. Вот и все. Вот для чего нужен военный устав. Вот и все. Вещи очень простые. Это же все переходит даже на какие-то вещи, которые связаны с повседневным бытом. Допустим, почему, если вы подходите и собираетесь войти в помещение, но я не беру ситуацию, когда, ну, сейчас вообще это сложно, за это можно в тюрьму сесть. Если выходит дама, вы ее пропускаете. Да, сейчас непонятно, опасно все. Ну, в принципе, для нормальных людей все понятно. Вы даму пропускаете. Вы пропускаете человека старше себя. Но если мы встречаемся с вами, вот, кто кого пропускает?
Я бы пропустил вас.
Да, я бы пропустил вас, из уважения. Но, на самом деле, пропускает тот, кто собирается войти. А почему? А потому что внутри будет меньше людей. Удобнее. Чтобы оттуда вышли, я туда вошел. Чем я туда еще войду, значит, еще набьется. Вот и все, понимаете? Вот эти вещи, на самом деле, которые знают, там, кто специально этим занимается, но которые уже нормально работающие, потому что это вот это...
Ну, это как, знаете, как, в общем-то, исторически никто, я думаю, что мало кто может объяснить, почему там дама должна идти справа от мужчины, конечно, да? Конечно. А потому что висела сабля с левой стороны.
И масса других вещей, да, как что там, это все удобнее и так далее.
Это уже скорее к этикету.
Нет, это к этикету. Я почему-то, сказать, немножко, но, тем не менее, значит, протокольные какие-то очень высокого уровня события, они всегда имеют геральдическое оформление. И поэтому здесь тоже, поскольку существует геральдический этикет, то есть, условно говоря, чей герб, чей флаг старше, на каком месте и так далее, то поэтому, когда такие вещи происходят, то у нас тоже к этим вещам привлекается, чтобы мы посмотрели, как это правильно сделать.
Юрий Ильич, вот такой вопрос, возвращаясь опять к совету и к трем главным геральдическим, в моем понимании, вещам, о которых я говорил, герб, флаг и гимн. Принятие всех трех элементов, да, государственной геральдики, это решение политическое, геральдическое, эстетическое, в первую очередь.
Вы знаете, значит, конечно, это решение сегодня уже в современном мире в большой степени политическое. На самом деле, И здесь опять решение в большой степени связанное вот с этим же вот того, чем мы с вами сидим, с этикетом, кто кого пропустит. Изначально появление государственного герба и государственного флага — это должны были быть те знаки, которые ясно отличаются от других. Что такое, так сказать, появление государственных флагов? Их не было, так сказать, сначала им дали флаги морские. Для чего были нужны флаги морские? Пока техника, военная техника на кораблях позволяла видеть друг друга на таком расстоянии, потому что там стреляли стрелами, там кидали камни. Да, я мог понять, вот идет корабль такой же, кто там? А, Дымарский. Привет. У меня хорошее есть вино, давайте на мой корабль. Или там не Дымарский, а там, ну не знаю, я не буду называть фамилии. Ну, я думаю, у нас она будет какая-то общая такая. Когда и нет. Ну-ка давайте готовьте, значит, стрелять и все прочее. Дальше появляется огнестрельное оружие. Вот это пушки. Корабли уже находятся на расстоянии, когда я не могу увидеть, кто там. И что мне нужно, стрелять или звать, договариваться, чтобы мы встретились на встречу. Значит, мне нужен какой-то знак. Вот появляется флаг. И вот начинается выработка этих флагов, которые должны явственно показать отличие одного от другого, отличие одного от другого.
Но опять же, свой-чужой
флаг. Конечно, да, свой-чужой, вот и все. А потом уже из морских флагов выстраивается система государственных флагов. Или национальных, потому что, допустим, в Европе чаще говорят не state flag, а national. А state используют для обозначения только флага, когда национальный используется для государственных учреждений. И тогда у него вносят некие изменения, отличия, ну, допустим, как в Германии, как в скандинавских странах, когда это тот же флаг, но только на нем помещается государственный еще герб. С тем, чтобы для того, чтобы это было отличить от того флага, который я могу поднять у своего дома. Национальный флаг. Национальный флаг — это общее достояние.
Государственный.
Купить, да? Нет, потом я могу повесить у своего дома. Кстати, вот это после долгих тоже споров и всего прочего, у нас сейчас в соответствии с нашим законодательством национальный государственный флаг, который одновременно является национальным, каждый нас с вами может использовать в своем частном быту.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, а после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что мой сегодняшний собеседник Георгий Виленбахов, государственный геральдмейстер, председатель Совета по геральдике при президенте Российской Федерации, а заодно еще заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе. Но все остальные титулы я уже, Георгий Вадимович, не буду ваши называть. Напомню только нашим слушателям, что перед перерывом мы начали говорить о трех, это я так думаю, как дилетант, о трех главных геральдических отличий, что ли, государственных. Это гимн, флаг, гимн и герб. Мы затронули, мы говорили про флаг. Хотелось бы, собственно говоря, немного поговорить и о гербе, и о гимне. Вот именно с этой точки зрения, отвечая на вопрос, который я вам задал, я его повторю. Собственно говоря, каждый раз это чье решение? Какое решение? Политическое, геральдическое, эстетическое, культурологическое? Давайте так, я вам просто конкретный вопрос задам, поскольку мы отталкиваемся от вашего интервью, опубликованного в журнале. А вы там, насколько я помню, вы с сожалением, например, относительным, говорите, что по поводу гимна, что в свое время не приняли все-таки музыку Глинки. Да? Вот почему, да, это какое было решение?
Ну, вы знаете, дело в том, что если говорить о нашем гимне, то его история вообще достаточно сложная, потому что мы знаем и те изменения, которые были, и то, что связано с императорским периодом, и знаем затем изменения гимна и в советское время, потому что это сначала был в самые первые годы революции, это еще была Марсельеза, потом это был Интернационал, потом это уже мелодия Александрова, потом, значит, после 1953 года.
Перестали слова петь,
по-моему. Перестали быть слова, потом они появляются только уже при Брежневе. То есть это вот тут много было разных вещей. И, наверное, в принципе, это, в общем-то, нормальная вещь, потому что геральдика и, соответственно, геральдические знаки, они, в общем, государственные в том числе, они тоже имеют свою жизнь. Это не то, что это обязательно может, должно быть каким-то образом вот, зафиксировано раз и навсегда, и неизменное, потому что в жизни ничего не бывает неизменного. То есть, хотя определенная стабильность нужна. Определенная нужна стабильность, определенная нужна ясность с этими понятиями. Тем более, что и герб, и флаг, и гимн – это всего лишь разные формы обозначения общности людей, государства. Та же, как есть вербальная форма названия государства. Слава Богу, что сейчас ни у кого не возникает мысли менять название нашего государства, Россия, на что-то другое. Вот точно так же есть знаковая форма, это флаг и герб, и музыкальная форма, это гимн. Каждая из них, она возникает и необходимой, и затребованным совершенно в определенных ситуациях. Там изначально они, собственно, появляются, где неудобно, невозможно использовать другую какую-либо форму. Понятно, что, допустим, на кораблях, представить, что будет там на борту корабля или там на парусах писать название страны, это, в общем, бессмысленно, потому что штиль, парусов нет, и только флаг может показать, какого государства, какой нации это корабль. Герб тоже имеет свою специфику, в своем использовании, где он используется, как он используется и так далее. Ясно, что они все являются заместителем этой вербальной формы. Музыка тоже, она звучит для того, чтобы мы понимали, вот исполняется. Там другое дело, что появляется потом следующая вещь, которую я бы назвал геральдической мифологией. То есть, когда, или геральдической поэзией. То есть, когда, так сказать, уже этому придается еще определенное какое-то эмоциональное значение. То есть, не только чисто знаковое.
А то и сакральное.
Да, это уже следует. Ну, это примерно, как я такие вещи иногда в какой-то вот так сравниваю с тем, что мы имеем в математике. В математике мы имеем математические символы. Математические символы, которые используются для решения определенных задач. Конкретных задач. И когда, так сказать, вам дают на экзамене пример, в котором нужно прибавить к 13,7, и получить, вам нужно получить 20. И вас больше ничего не беспокоит. Но если вы идете сдавать экзамен 13 числа, вы испытываете определенные. И вы там начинаете подкладывать там монетку там под пяточку, ну какие-то есть плевать через левое плечо и прочее. Дальше есть опять-таки, то есть 7,7. Но дальше вы начинаете. 3 семерки число Господа. Там 3 шестерки. И так далее, и так далее. То есть вот, вот где математика, и где вот эта вся математическая, в общем, мифология, потому что это уже другое. То есть, когда у каждого человека есть свои любимые числа, нелюбимые числа.
Это какое-то суеверие.
Нет, это не суеверие, это нормальная жизнь. Почему это суеверие? Это нормальная жизнь. То же самое, как возникает в отношении геральдики. Ведь обратите внимание, в нормальных геральдических документах не будет никогда описания того, что может иногда называться смысла. То есть, вот когда мне задают вопрос, а вот какой смысл, вот какой смысл, вот что-то вот в трех, вот флаг наши три цвета. У меня здесь ответ очень простой. Никакого. Просто флаг полосатый, состоящий из равновеликих белый, синий, красный полос, это обозначение нашего государства. Точка. А начинать его размышлять и как делать
победу. Вода, кровь.
Вот, там много, это было много. Там было что-то, это символ Троицы. Значит, символ, сейчас, вот, допустим, ушло, было еще одно время, было такое что-то символ союза трех славянских народов. Белорусов, украинцев и русских. Там, ну и там символ там, трех стихий. Ну вот это все геральдическая поэзия. Этот флаг нужен только для того, чтобы когда то, о чем мы когда-то вот с вами уже перед этим говорили, вот вы видите корабль, чтобы вы знали, чей это корабль. Или если вы где-то находитесь за рубежом, у вас, простите, украли паспорт и украли там, не знаю, там деньги, вам нужно найти наше посольство. Вы будете смотреть, где вы там, если вот увидите развивающийся бело-сине-красный флаг, там они флаг не Union Jack, а британский, не французский, чтобы пойти и сказать, все, паспорт украли, что мне дальше делать. Вот он для чего нужен, этот флаг, понимаете? А всякая вот эта сакральность, которая туда, вот это уже следующее, это то, что может быть, может не быть. То же самое в отношении герба, то же самое в отношении гимна. В отношении герба тоже было много. Вот разговор, что значит двуглавый орел? Там начались все разговоры еще в 90-м году, я помню, на одном из этих обсуждений, так называемого круглого стола, который проходил, где обсуждалось вот символика тогда еще Российской Федерации в рамках СССР, еще РСФСР, 90-й год еще был. Но уже потом, поскольку в других союзных республиках начали вводить свою национальную символику, спохватились и в РСФСР. А в РСФСР это была совсем была труба, потому что у нас не было гимна РСФСР. Я уж не говорю, потому что там не было там ЦК КПСС РСФСР. Российская коммунистическая партия, то есть ее не было. Вот. Поэтому здесь начали вот это, и вот тогда вот начали думать, какой будет гимн, как флаг и менять флаг и герб на что и так далее. И вот в ходе этих разговоров, я помню, когда, значит, естественно, там, ну, там было одно из, что было несколько вариантов, где-то о гербе, там, о флаге. Значит, был вариант это восстановить исторически то, что мы имеем. Это был вариант внести изменения в действующую символику РСФСР. Что, в общем, оказалось невозможно, потому что герб это некий текст. Вот нам были идеи, давайте мы оттуда уберем.
Это уже герб РСФСР был все-таки.
Был, да, был. Но там были идеи, давайте мы его изменим, давайте мы уберем из этих фигур, серединку уберем серп и молот, и звезду, и девиз пролетарий всех стран соединяйте, а там, допустим, изобразим, ну, не знаю, ну, ласточку. Ну, то есть это вот было совершенно, значит, не понимавшись, что, так сказать, все, это вообще никакой. И третий был вариант, да, а давайте, может быть, придумаем что-то совершенно новое. У нас будет совершенно новое демократическое государство, которое... Это и не советское государство, это не империя. Вот давайте что-то совсем новое. Ну, и было огромное количество проектов. Я боюсь, что очень многие из них просто погибли потом в Белом доме уже там, когда в 93-м году, вот, во время этого пожара, который там был. Что-то сохранилось, проектов было много. Но они были все, они, многие из них были очень хорошие с точки зрения дизайнерской работы. Дизайнерской. Художники не знали геральдической грамоты. И поэтому они не знали, как вот что сделать. Поэтому там было масса очень таких... Ну, все это... И поэтому все здесь, вот, это была не их вина, это была их беда. Поэтому, в том числе, поэтому остановились на исторических символах, которые в России были. Но тогда, я помню, тоже были за что? Ну, что будет значить двуглавый орел? Я помню, как ну, были разные там толкования, там какой-то космонавт участвовал, когда он же в киску, говорит, ну что, что это за странная птица, такой птицы не видел. Я даже в космосе летал, я такую птицу не видел. Ну, это не аргумент для разговора. Мне Сергей Лихачев, который тогда выступал в поддержку исторического герба, он, значит, находил в этом некую идею, вот, закладывал об этом, говорил, что это некий символ нашего такого евразийского положения, вот и Азия, и Европа, вот мы, значит, вот, объединяем как бы это все вместе. Кто-то там говорит о том, что вот нет, вот орел две стороны смотрит, он, значит, таким образом угрожает и туда. Понимаете, тут идет, что придумать, что и говорить. Вот, я никогда не могу сказать, что это не так. Понимаете, вот это самое интересное.
Но, все, что касается героической... Тем не менее, хорошо, есть, когда рождался этот герб, да, в него же закладывали какую-то идею, они же не просто так, там двуглавый орел-то возник.
Дело в том, тогда, когда он рождался, значит, никаких документов, там нет. Ни хетты, ни те государства Древнего Востока, где появляется, ничего, никаких документов не оставляли. И в большой степени мы не знаем, выполнял ли тогда двуглавый... Абсолютно. И мы не знаем, выполнял ли он функцию геральдического знака сразу. Или изначально это был некий декоративный элемент, который они помещали. Или это был некий магический знак. Или это было некое, опять-таки, декоративное, потому что для вот, культуры, для искусства Древнего Востока характерно вот это удвоение образов. Удвоение, которое как бы усиливает. Поскольку орел все-таки всегда воспринимался как некий символ верховной власти, то есть это некое вот, его еще усиление за счет этого, плюс некая геометрическая вот эта вот симметрия.
А скажите, пожалуйста, то есть, соответственно, и автор неизвестен, да, этого герба? Да?
Конечно. И поэтому, когда спрашивают, а почему вот Иван III на своей печати вот в 90-е годы 15 века поместил двуглавого орла, которого до этого не было? И вот тут опять... Вот это многовариантность, потому что у каждого есть вот одна версия, которая может быть вполне принята, что поскольку он женился на племяннице последнего византийского императора, то вот, значит, он поместил эмблему рода Палеолога, у которого был двуглавый орел. Другие, и на это тоже есть основания, говорят, что это делал потому, что уже в это время двуглавый орел был закреплен как символ Священной Римской империи, германской нации. Тут уже был вопрос о том, что некое обозначение начинало формироваться централизованного русского государства, некое равноправие, в том числе знаковое со Священной Римской империей. И под влиянием тех отношений дипломатических, которые были. Есть версия о том, что на это могло повлиять балканские связи, родственные связи, поскольку на Балканах под влиянием Византии и этих родов, которые имели эту эмблему, себя и Комнины, и Палеологи, вот Дуглаварь. Есть еще другая. Известно, что Дуглаварь помещался на монетах джузитов. То есть татарский след. Что здесь может? Ясно, что Двуглавый орел чем-то был привлекателен для Древней Руси. Почему? Потому что еще ранее, чем его помещает на своей печати Иван III, Двуглавый орел помещается, используется Тверским княжеством, с которым Москва и Юга имеют вот постоянное вот это противостояние, противоборство. Поэтому в какой-то степени Москва еще отбирала этот символ у своих соперников. Значит, но что для них? Опять, нет у нас письменных источников, где бы Иван III написал. Я велел изобразить на печати, значит, наоборот, важно, на оборотной стороне, не на лицо, а оборотной стороне печати, изображение Двуглавого орла. Потому-то. И мы все отказались, как хорошо, все понятно, все. Нет этого. Поэтому раз нет, значит, мы можем только вот есть эти версии. То есть мы просто это смотрим. Это для геральдики это очень часто. Это бывает, как в принципе для любой, для очень многих вот вещей, связанных с визуальным каким-то вот обозначением чего-либо. То есть, когда у нас нету, то есть мы должны просто посмотреть вокруг, увидеть, где, как это используется, тот или иной образ, тот или иной знак или изображение. И просто вот собрав все, сказать, вот, а вот что он из этого? А может, все вместе? Потому что ясно, что Иван III знал и геральдические знаки Священной Римской империи, потому что приходили грамоты с печатями, на которые был Двуглавый орел. Он знал и эмблему палеологов, и, соответственно, все связано с Византией. Он знал и балканскую традицию, он знал и татарскую традицию.
Юрий Демович, а вот такой вопрос. Геральдическая служба, она была воссоздана, да, уже в 92-м году. Означает ли это, что в течение там, сколько, 75 лет, да, получается, 17-го года, да, что геральдики не было, как бы, да? Не было геральдической службы, это понятно, да? Но геральдика была, да? То есть неосознанно...
Она была как та необходимость, которая существовала в государстве. Поэтому, сказать, она была, потому что необходима должна была быть государственная геральдика. Даже геральдика не только, значит, союза, но и республик, которые в нее входили. Существовала военная геральдика. Геральдика тех ведомств, которые были, геральдика на флоте, и так, то есть все это было. Там другое дело, что так сказать, это, и тут тоже интересно, что если мы смотрим, вот, допустим, мы рассматриваем геральдику советского времени, абсолютно своеобразно, все равно свой язык, но она очень четкая, очень внятная, очень понятная, геральдика, скажем так, довоенная и военная. До 50-х годов примерно. Тут все абсолютно...
Потом разброд.
Большой по степени понятно почему. Были живы еще люди, которые так, эпизодически этим занимаются, когда это было нужно. И в военном ведомстве, и в государственном. Ну, художники, которые...
Что-то знали.
Понимают, да, что... И потом начинается... Вот уже 60-70-е годы, начинает просто уже сказать, совершенно непонимание смысла геральдики, когда появляются вещи, которые совершенно ну, никоим образом не должны были появляться. Причем то, что они появляются, и то, что не должны были появляться, интересно, что всегда вот, что геральдика это, в общем-то, это система. Это все-таки как язык, это некая система знаков и так далее. И, в принципе, бессмысленность каких-то нововведений. Она становится понятна тогда, когда эта система, когда ты выставляешь, то есть понятно, что их просто вот решили что-то сделать, не подумав о системе. Поставили бы систему, сказали, нет, это действительно получается ерунда. Ну, появляется такая вещь, как очень простая, которая была на глазах, на курсантских погонах, которые и так абсолютно отличимы от всех остальных, солдатских, офицерских, да. Нет, туда поместили букву К, курсант. Все попытки как-то объяснить, что зачем это нужно. Значит, единственный аргумент, который кстати, вот, приводит, когда значит, выстраивали, хорошо, значит, мы делаем так, тогда надо, чтобы была логика для везде. раз у нас есть на курсантке, да, давайте, чтобы солдат была буква
С. Да?
Нет, ну не солдат, а рядовой, это буква Р, рядовой. Там у сержант буква С. Значит, у офицера буква О. У генерала буква Г. Вот как бы до этого дошли бы, они сказали, нет, это не нужно. Это всегда, то есть, когда есть выстроенность, выстраивается система, она всегда показывает, насколько, в общем-то, вот то, что придумали, правильно или неправильно. И вот этого много очень всего. Поэтому то, что, в общем-то, нужно было что-то менять, не только потому, что менялось, в общем-то, вот изменилось государство, и нужно было менять такую, в общем, политическую геральдику, в большой степени политическую, которая была, отвечала тем идеям, которые были. То есть она отвечала совершенно конкретно идеям, связанным, особенно в довоенное время, идеям мировой эволюции. И выстраивание вот этой той системы государственной геральдики, оно было абсолютно понятно, что в случае присоединения любого другого государства, он отказывается от своей национальной символики, и он встраивает в эту систему общего государства уже с этой новой социалистической символикой, которая вот там существует.
Еще такой вопрос. Вместе с воссозданием геральдической службы произошло воссоздание некого такого в обществе в нашем, да, сознания, такого желания ностальгического, видимо, я не знаю уж какого, вот возврата каких-то титулов, да, вот очень многие озаботились тем, чтобы стать там, снова стать баронами, кем там еще, и вместе с этим многие очень захотели герб. Да, я имею в виду родовой герб, да? Это вообще нормально ли? И насколько профессиональные геральдисты должны или не должны помогать в этом? Как вы вообще к этому относитесь?
Ну, вы знаете, я к этому отношусь спокойно. То есть у нас всегда, как всегда, сейчас существует, есть какая-то у нас проблема, у нас очень быстро разбегаются на две стороны, которые друг друга не принимают и не понимают, и никак. Вот. Я к этим вещам отношусь спокойно, я где-то вот так, посередине. Может, потому что я немножко чуть-чуть больше знаю геральдику, чем кто-то другой. Вот. Что такое родовая геральдика? Что такое? Это, ну, так же, как у нас есть государство, его вербальное обозначение, название и герб, его эмблема, точно так же у человека есть вербальное, то есть его имя и фамилия, и может быть знаковое. Почему нет? Никакой проблемы здесь нет, это может быть. Поэтому не случайно, допустим, во многих странах и до сих пор существует геральдика не так, как это было в России, то есть геральдика сословная, а геральдика, то, что называется, гражданская. То есть, когда любой гражданин может иметь свой герб. И здесь никакой проблемы нет.
Если... Знаю, там сапожник.
Да, все что угодно. И это было со средних веков. То есть, были гербы. Вот никакой здесь, никакой здесь проблемы нет. Это на самом деле совершенно спокойная вещь. И поэтому, значит, в принципе, и у нас, в нашем государстве, хотя у нас этого не было до революции и не было в советское время, ну, если сейчас человек захотел иметь герб, ему никто не может и не должен это запретить. Другое дело, что желательно, чтобы это было сделано грамотно. То есть для этого он должен найти нормального, хорошего художника, который понимает, что такое построение герба, заказать ему, тот ему нарисует, он его возьмет.
С учетом каких-то символов, да, это, что он хочет туда вложить.
И дальше, пожалуйста, используй такой герб, никто тебе не мешает. Там другое дело, когда начинается некое, я об этом, в общем-то, вот, пользуюсь названием известного произведения, ярмарка тщеславия. То есть, когда он хочет не просто герб, то есть изображение на щите, а ему нужно обязательно, чтобы были щитодержатели, чтобы был шлем, нашлемник, корона, там, девиз и так далее. То есть, в общем, элементы, которые уже имеют определенное значение в гербах. То есть, только определенная категория, скажем так, дворянских гербов и дворянских семей имела право до революции иметь щитодержателей, а не только вот щит и с наметом. Ну и так далее, и так далее. Значит, дальше, опять-таки, это благородное занятие, тем более учитывая то, как складывались наши истории наших семей в советское время, когда многие просто старались поставить крест на истории своих семей, чтобы, не дай бог, где-то не всплыло, что у них там были купцы, там, я не знаю, священники или дворяне.
А потом вдруг все захотели.
И фотографии, которые я видел в многих домах, когда фотография только лицо. А потом объясняю, почему. Да, потому что там дедушка был офицер, но поэтому, чтобы при обыске не увидели это, вот вырезали, лицо оставляли, а все, где он там мундир со всеми орденами, все это уничтожалось. Это история, страшная, трагическая история семей. когда там сейчас она говорит о том, что вот нам же надо 90-е годы, там, вот, значит, это институт семьи там начал. Да не в 90-е годы, институт семьи начал спросить тогда, когда, значит, враги народа, когда дети врагов народа, когда детей заставляли отказываться в школе на уроках от своих родителей, когда детей отправляли в детские дома, меняли им фамилию. Вот когда все началось, когда люди боялись вообще всех этих что-то. Тогда это все. И, конечно, поэтому если человек решает сейчас, ну, 90-е годы, начать попытаться восстановить историю семьи, благороднейшее дело. Другое дело, когда начинается вот это некое искусственное, обязательное присоединение вот себя к титулованной знати Российской империи. Поиски обязательно, что вот, вот там такой, не такой, но обязательно, что дворянин.
Не хочу, как не хочу быть, да?
Да. Ну вот, понимаете, вот всегда, вот, вот где-то вот
простой старок.
Нормальным, где-то рядом, в общем-то, смешным. И...
Спасибо. Это был Георгий Виленбахов, программа «Дилетанты». До встречи.
Спасибо, всего доброго.
«Дилетанты».